Производство Рембрандта. Серия монтажей. Монтаж пятый.
Содержание. Первая дорожка. Введение до четвертой минуты. Афорты «Христос, исцеляющий больных», «Женщина у двери дома», картины «Добрый самаритянин», «Ученики в Эммаусе» и «Явление Христа Марии Магдалине». Вторая дорожка. Картины «Мир в стране», «Видение Даниила» и «Царь Давид». Афорты «Пейзаж с башни», «Поместье взвешивателя золота» и «Дорога вдоль канала». Афортный портрет Сильвиуса. Третья дорожка. Рисунок и афорт с портретами Яна Сикса. Афортные портреты Бонуса и Асса Лайна. Автопортрет Рембрандт, рисующий у окна. Афортные портреты Йонге и Харинга. Афорты слепой Толи, Давид на молитве, Христос в Гефсиманском саду и игра в гольф. Четвертая дорожка. Афорты святой Иероним, Фауст, свадьба Езона и Клеузы, изгнание Агари, Авраам и три путника и проповедь Христа.
Видение. Тайна превращения беспомощного ребенка в осмысленно действующую личность всегда волновала умы. Сердцевины этой тайны были загадки, связанные со зрительным процессом. Ощущения, вызываемые светом в аппарате зрения, писал великий немецкий физиолог и физик Герман Гельмгольц, используются для формирования представлений о существовании, форме и положении внешних объектов. Иван Михайлович Сеченов установил связь зрительного процесса с осязательными впечатлениями. А психологи 20 века открыли важные аналогии зрения и человеческой речи. Миллионы единичных зрительных образов кадров, медленно или мгновенно, по мгновению взгляда, сменяющие друг друга, вносят главную лепту в становление системы человеческих представлений не только о структуре, но и о красоте мира. У слабовидящих этот процесс затруднен, у незрячих отсутствует. В то же время очевидно, что между сознанием зрячего и слепого человека принципиальной разницы нет. Мышление того и другого, равно как и их общение друг с другом, опирается в первую очередь на акустически-слуховую форму восприятия. Нет существенной разницы между слепым и зрячим и в эмоциональной сфере. Важно, писал выдающийся русский психолог Лев Семенович Выгодский, не то чтобы слепой видел буквы, важно, чтобы он умел читать. Важно, скажем мы, не то чтобы слепой видел краски, важно, чтобы он представлял структуру красочных картин и переживал их содержание. Конечно, на современном уровне знаний решение сформулированной выше задачи в полном объеме представляется недостижимым. Тем не менее, серьезные эксперименты вполне возможны. «Нет ничего такого в жизни и нашем сознании, — писал Паустовский, — что нельзя было бы передать русским словом. Звучанием музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, детский шепот и шорох морского прибоя. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения. Возможности слуховой образности практически бесконечны, примером чего является радио. Говорящая книга может самостоятельно реализовать любую из этих возможностей, к примеру, любое изображение, любой рисунок, фотография, картина, могут стать источником создания описательного текста, в котором будут сплетены элементы результата зрительного впечатления, психологического состояния и художественной образности. серия таких описаний, записанная на ленту, может быть обогащена введением музыкального наложения. Вы приступили к прослушиванию одного из рулонов монтажей, посвященных творчеству одного из величайших художников мира. Будучи связаны друг с другом лишь хронологической последовательностью создания Рембрандтом своих шедевров, эти монтажи рулоны практически равноправны. Каждый из них представляет вполне самостоятельную и законченную серию описаний. И в каждом автор-составитель стремился посредством слова и музыки образовать вливающийся в сознание слушателя единый, уникальный по содержанию информативно-эмоциональный поток. Заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий Вержбицкий.
Мы продолжаем наше знакомство с величайшими произведениями Рембрандта. В те же годы, когда им написана живописная серия «Святых семейств», Ленинград, Кассель, Дублин, он создает самый знаменитый из своих афортов «Христос, исцеляющий больных» 1642-1646 годы. Издавна он носит название «Лист в 100 гульденов». Одна из легенд, связанных с творчеством Рембрандта, гласит, что однажды к быстро беднеющему художнику явился продавец гравюр из Рима и предложил ему купить несколько оттисков с гравюр Марко Антонио Раймонди, выполненных с картин самого Рафаэля. Он просит за них 100 гульденов. Рембрандт вместо денег предложил ему оттиск своей гравюры «Христос, исцеляющий больных». И продавец согласился. После смерти Рембрандта название «Лист в 100 гульденов» совершенно перестало соответствовать действительности. Например, в 1867 году каждый из оттисков гравюры достигал цены в 27500 франков, и цена эта продолжала быстро расти.
Афорт «Христос, исцеляющий больных» подводит итог всем прежним рембрандтовским поискам психологической выразительности. Одновременно этот лист открывает прекрасную серию никем не превзойденных по психологической глубине поздних афортов Рембрандта. Гравюра эта отличается поистине монументальным размахом. На большом по размерам бумажном листе, длина 40, высота 28 сантиметров, Рембрандт создал сложную композицию, включающую более 40 фигур. Перед нами какое-то темное место. И если мы мысленно проведем диагональ из верхнего левого в правый нижний угол, то окажется, что половина афорта, прилегающая к его правому краю, погружена в глубокий мрак. Несколько сдвинутый от оси изображения влево, на черном фоне, на третьем плане, стоит лицом к нам Христос. В длинном доблу одеянии, босой, с ярким ореолом вокруг обнаженной головы, образующим как бы светящуюся арку вокруг верхней половины его фигуры. Его образ полон глубокой внутренней значительности. У него продолговатое узкое лицо, невидящий взгляд затуманенных глаз направлен куда-то влево от зрителя, рот полуоткрыт, кудри локонами падают на скошенные плечи, одежда на груди светится ярче, чем в других местах. Подогнув левое колено, он стоит, опершись локтем левой руки, о прямоугольный каменный выступ стены. Одежда падает каким-то свободным броском, с тонким, почти неровным изломом под широкими рукавами и у почвы. Движения Христа обладают округлостью, руки не растопырены, но раздвинуты, изогнуты легко, и каждая как бы продолжает до локтя линию плеча. Он чередует движения. Правая, протянутая к людям рука, опускается, левая, согнутая в локте, выгибается пальцами вверх, ладонь идет вперед. Это классический рембрандтовский жест, очень красивый и притягательный. Стоит только представить себе, что протягиваешь кому-либо руки для сердечной встречи, как сейчас же почувствуешь, что обе руки простираются вперед подобным же образом. Этот жест вылеплен Рембрандтом из реального ощущения.
От каменного выступа, на который опирается Христос, в центре апостола, на втором плане, запрокинув голову в круглой шапочке, обращает свое показанное в профиль и сохшее лицо к Христу несчастная старушка в лохмотьях. Вставая с колен, она высоко поднимает, сцепив ладони, свои костлявые руки, и эти руки, как и вся ее фигура, бросает на нижнюю половину одежды Христа силой падающую тень. Таким образом, мы догадываемся о направлении на еще один источник яркого света, помимо фигуры Христа. Он находится перед изобразительной поверхностью, справа от зрителя. Невидимый конусообразный сноп лучей этого источника по мере продвижения в пространство апорта расширяется во все стороны, оставляя в тени далекие фигуры слева, резко выделяя пластику персонажей в центре и заливая сиянием больше 20 человек на втором и третьем плане слева, которые к тому же купаются в свете, исходящем от лица, рук и одежды Христа. Там слева светотени почти нет, и мы видим лишь очень тонкий, порой прерывающиеся, но четкие контуры фигур и лиц, все время заслоняющих друг друга.
Пространство между фигурой Христа и правым краем апорта затемнено. И на черном фоне мы видим множество больных, увечных, коллег, и страждущих, бедняков, нищих. В этих мастерски вылепленных посредством чередования светлых и темных тональных пятен фигурах мы без труда узнаем бродяг и нищих ранних апортов. Но здесь они одухотворены и ожиданием чуда, и горячим сочувствием самого художника к их страданиям. Из серого пятна, прилегающего к правому краю изображения далекого прямоугольного проема в высоком каменном своде, они приближаются к Христу, ковыляя и спотыкаясь, стеная и плача, отчаянно жестикулируя и умоляя об исцелении.
Перед возвышением, где стоит Христос, на импровизированном ложе из прикрытой тряпьем соломы, лежит обращенная к нам босыми ногами и пытающаяся привстать больная нищенка средних лет с обвязанной белой тряпкой головой. Скинутая была правая рука, расслабленно падает, направленный вверх и влево от нас, взгляд меркнет, силы женщины иссякают. Справа за ней приподнимается с колен отчаянно сжимающая, протянутые к кресту, иссохшие руки старуха, о которой мы уже говорили. Она частично загорожена упавшей на колени восточной девушкой в причудливом головном уборе, с которого свисают на спину кисти из грубого полотна. Это застывшая в немом преклонении фигура, находящаяся на первом плане ближе всех остальных, хорошо освещенная, оказалась по отношению к нам в сложном трехчетвертном повороте со спины. Мы видим все складки ее покрывала и грубые стоптанные подмётки башмаков, но лицо и руки ее скрыты. Однако слегка запрокинутая голова говорит о молитвенном взгляде, обращенном на Христа, о положении плеч, о перекрещенных на груди руках.
С описанной нами группой из трех женщин между зрителем и Христом начинается шествие печальных фигур. Мы угадываем, с какими усилиями пытается продвинуться поближе к исцелителю, еще не видя его, без ноги калека, в спину которого упираются босые ноги лежащего на спине и завернутого в тряпье, положенного на самодельную тачку умирающего. Голова его скрыта во тьме, но над ней хорошо видна по пояс старуха в черном, катящая тачку левой рукой. Правой, указывая на неподвижное тело, она умоляет загородивших ей путь старых супругов пропустить ее вперед. Это видное нам по колено супружеская чета, еле ковыляющая в глубине, заставляет звучать в нашей душе все новые ноты чувства. Старая женщина в надвинутом на голову сером капюшоне, сама еле двигаясь, поддерживает за правый рукав старого изношенного пальто слепого старика-мужа в пестрой восточной шапке. Он, наклонившись вперед, почти не может идти, и кажется, что сейчас он выронит из дрожащей левой руки тонкий посох, на который он пытается опереться.
Всего справа от Христа в полумраке вылетено не больше 20 понурых, дрожащих, старающихся не упасть человеческих фигур. Их болезненные лица с выражением бессилия и упрямой надежды обращены к Христу, а одежды освещены таинственным, почти не дающим теней на земле светом. Поток людей кажется бесконечным. Вся болящая и страждущая часть человечества, казалось бы, движется из глубины справа, пытаясь испытать на себе всемогущую, добрую силу чуда, возвращающего жизнь и здоровье. Силы стенужда просыпают в каждой из этих разноосвещенных, медленно перемещающихся справа налево жалких живых статуях. И каждая молит об исцелении от недуга. Замученные ужасными болезнями и голодом, нищетой и бесправием, обреченные рабовладельцами на гибель, люди эти верят в свершение удивительного чуда. Но мы удивляемся не чуду, а тому, что там, где оно ожидается, шествие останавливается в то время, как никакого чуда не происходит. Таким образом, Рембрандт сознательно нарушил наметившуюся было внутреннюю психологическую связь между надвигающейся из глубины справа нищей и болящей толпой и высоким, облаченным в грубую волосиницу, словно пронизанную сиянием, спасителем, словно словно не замечающим тех, кто больше других в нем нуждается.
Противоположной стороны, слева от нас, к Христу направляются ярко освещенные матери с детьми. Первый, поставив правую ногу на ступень ведущего к Христу возвышения, решительно подступает босая женщина в пестрой восточной одежде с умирающим младенцем на руках. Видный между ней и Христом, изображенный в профиль старик с большелобой, седобородой, сократовской головой, внимая каждому слову целителя, в то же время стремится удержать женщину. Но Христос ласково простирая к нам правую руку, так же мягко, как бы отодвигает старика вглубь. «Пустите женщину с детьми и не препятствуйте проходить ко мне». Заслыша эти слова, кудрявый мальчонка, повернувшись к нам спиной, дергает за платье, обращенную к нам еще одну мать с больным малышом на руках, чтобы она тоже следовала к Христу. Между этими двумя женщинами и детьми нам хорошо виден сидящий на уступе богатый, красивый юноша в бархатном плаще. Подперев левой рукой обрамленную белокурыми кудрями, склонившуюся вправо голову, он задумчиво смотрит на больных бедняков. На тонкие черты его лица ложится тень сочувствия и сомнений, но он так и не решается расстаться со своим имуществом в пользу несчастных, хотя в его душу стучится смысл слов Христа. «Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый войдет в Царствие Небесное».
Внизу слева нам виден во весь рост со спины представитель местной власти, толстяк в богатой, светлой, длинной одежде, украшенной сбоку вертикальным рядом металлических застежек, в мягкой обуви и широком, богатом, темном берете. С светленными за спиной руками он сжимает и теребит палку, уходящую своим концом за левый край изображения. И в этом жесте мы не просто чувствуем его недовольство и раздражение. Он дает нам понятие о мире жестоких корыстолюбцев, из которого он вошел в пространство Афорта. Таким образом, перед изобразительной поверхностью, где находится зритель, Рембрандт мыслит себе безжалостный и бесчувственный мир. Поэтому мы начинаем сознавать себя ответственными за то, что будет с этими бедняками и что сделают с Христом за его любовь к беднякам.
За и над фигурой сановного толстяка мы видим другие порождения хищного рабовладельческого мира в человеческом обличии. На третьем плане слева, между человеком с сократовской головой и левым краем афорта, за возвышением стоят все залитые светом самодовольные бородатые фарисеи в богатых одеждах, не верящие в способность Христа совершить чудо. Они дебатируют, обсуждая с явной враждебностью и лицемерными ухмылками слова Христа и иронически ожидают посрамления чудотворца. Thank you.
разнообразные оттенки наивной веры, тревожного ожидания, немеркнущей надежды и покорной мольбы нищих и больных персонажей справа от нас составляют главное содержание этого листа. Все симпатии художника отданы тем, кто страдает. Кажется, что Афостную иглу, которая выводила штрихи и обрисовывала тональные пятна, была здесь не искусная рембрандтовская рука, а сердце художника. И однако в Афосте ощущается двойственность, противоречивость. Будничная повествовательность в передаче образов ярко освещенных фарисеев и обывателей спорит с драматической насыщенностью эмоциональной атмосферы вокруг несчастных больных и коллег. Риторический жест Христа с его внутренней слабостью и бездейственностью. Можно думать, что самая смысловая концепция этого чудесного афорта — чудо, проявляющееся в чисто физическом акте, оказалось в конечном счете чужда зрелому Рембрандту. Недаром он работал над доской несколько лет, с 1642 по 1646, и так ее и не окончил.
И в этом афорте Рембрандт достиг высочайшего художественного мастерства. Пространство и погруженные в него фигуры разработаны с исключительной тщательностью. Каждый персонаж наделен только ему одному присущей характерностью. Нет ничего приблизительного. Тщательность проработки как отдельных героев, так и толпы в целом далека от сухости, как в обрисовке действия обилие подробностей не заслоняет главного, так и в самом перспективно-светотеневом решении отдельные мотивы, бесчисленные нюансы штриха, формы и освещенности подчинены общему замыслу и господствующему в гравюре мощному контрасту темного и светлого. Этот контраст носит не только композиционный, но и психологический характер. Действие распадается на противоречащие друг другу группы, и от каждой из них ждешь оратора, который произнес бы язвительное изобретение, либо потрясающую проповедь.
В сценах Рембрандта далеко не все ограничивается взаимоотношениями людей. В них развито чувство важности свершающегося, близости чуда, сообщающего каждодневности нечто значительное. Но чувство это вовсе не такое, какому поклоняются суеверные люди. Героям Рембрандта незнакомо молитвенное исступление героев полотен испанского живописца Эль Греко, даты жизни 1541-1614, или крупнейшего мастера итальянского барокко, скульптора и архитектора Лоренцо Бернини. Люди Рембрандта полны готовности следовать тяготеющему над ними предопределению, но в них велико также сознание собственного достоинства. В них велика сила любви к миру, и это раскрывает для них самой жизни, в ее повседневности такие стороны, которые граничат с настоящим чудом. Главное чудо совершается внутри самого человека, как бы говорят, образы Рембрандта. И он дает это почувствовать в самых различных сценах.
В 1648 году Рембрандт в последний раз обращается в афорте к теме нищих. Таков его известный афорт «Нищие у двери дома». Высота 17, ширина 13 сантиметров. Он в чем-то очень похож, ведь в то же время совершенно не похож на уже известную нам раннюю гравюру «Продавец крысиного яда», выполненную 16 лет назад. В обоих случаях изображены просящие подаяние нищие, остановившиеся перед полуоткрытой дверью дома слева от зрителя. И в обоих случаях из двери высовывается хозяин. Но на этот раз мы совсем не чувствуем психологического барьера между ним и этими оборванцами, лишенными самого необходимого и изгнанными из общества, как нет этой дистанции между художником и его героями. Еще молодая женщина, не старше 10 лет, подходит к полураскрытой двери справа. За ней в глубине мы видим удрученную физиономию мужа, а на самом первом плане повернувшегося к нам спиной мальчика. Это все очень симпатичные люди, по-видимому, впервые впавшие в тиски нужды. Только в лице мужчины, окаймленном сверху старой шляпой, мы прочитываем состарившиеся озабоченные черты, которые говорят о давно преследующих его нужде и бедствиях. Но в них же мы читаем, безусловно, честную человеческую натуру. А женщина изображена какой-то очень простой, морально чистой. И весь ее вид и манера держаться говорит о том, что она из деревни и до сих пор не понимает, что произошло с ней самой и ее семьей. В длинном деревенском бедном платье, повязанное платком, обутые в еще не заношенные дешевые сандалии, в левой руке, просунутой через ручку плетеной корзиночки, она держит нищенскую клюку, опираясь ею на землю, совершенно так же, как полуслепые нищие старухи в ранних рембрандтовских афортах. Будущее этой женщины неотвратимо. Мальчики, которые виден только со спины, воспринимается что-то от русского юмора. Его сердце утопает в каком-то невозможном одеянии слишком широкого платья, а шляпа закрывает голову чуть ли не до самой шеи. Просительно протянутая правая рука молодой женщины частично заслонена этой громадной шляпой, словно мальчик стыдливо и нежно пытается скрыть от нас нужду матери. И нам сразу становится понятным дружелюбное выражение лица седобородого старика-хозяина. Его благожелательный взгляд как бы подтверждается щедрым жестом левой руки, которой он протягивает подаяние. Правая рука у него на перевязи.
В 17 веке высказывались самые разнообразные другие мнения о человеке. В частности, английские философы Гоббс и Локк проводили мысль, что человек действует в жизни из головы интереса. Законом общества признавалась борьба всех против всех. Рембрандт ван Рейн по всему своему складу был ближе к великому голландскому философу-гуманисту Бенедикту Спинозе, с которым он, может быть, встречался, и который учил, что человек через познание законов мира идет к свободе, к природе, и, преодолевая эгоизм, приходит ко всеобъемлющей любви. Но все, что Спиноза облекал в научную форму философских трактатов, Рембрандт видел и передавал как художник.
Одно за другим появляются дивные полотна на библейские и евангельские сюжеты. Иаков, узнающий окровавленные одежды Иосифа, Авраам, принимающий ангелов, добрый самаритянин и ученики в Эммаусе. Последние две картины находятся в Парижском Лувре, и обе относятся к 1648 году.
Действие картины «Добрый самаритянин», длина 135, высота 114 сантиметров, происходит во дворе перед неказистым зданием гостиницы, замыкающим справа и в центре неглубокую в несколько шагов сценическую площадку. Но наш взгляд в первые мгновения устремляется в левую часть картины, ее кажущуюся бесконечной глубину. Там далеко-далеко на склонах пологих зеленых холмов под ясным южным небом виднеются излюбленные Рембрандтом невиданные, похожие на мавританские дворцы из светлого камня с гордыми башнями, зубчатыми стенами и зияющими арочными проемами. Этот архитектурный пейзаж на лоне природы в левом верхнем углу, словно отсекаемый от остальной части полотна краем здания гостиницы, эта картина в картине зовет и манит нас своей красотой и необычностью. Там, далеко от нас, расстилается благодатная страна. Перед нами лежит один из сказочных ее городов, который кажется сном. Вечереет. Первые планы пространства картины погружены в полумрак, и только это колеблющееся слева наверху большое пятно далекого света как будто бы движется по полотну, так капризно оно брошено, легко и свободно. И когда мы переводим взгляд вниз, словно прерывается прекрасный сон, уступая место реальной действительности – той, что предстает перед нами на передних планах, внизу и справа.
Последнее вечернее оживление. В центре, на втором плане, мы видим пару лошадей, привязанных к водостоку стены. Слева от них мы различаем горизонтально сбитые доски прямоугольного колодца, над которым повисло на уходящей куда-то вверх веревке ведро. Заслышав конский топот, постояльцы с любопытством распахивают ставни настежь и высовываются из окон, чтобы видеть, кто приехал. На переднем плане, в таинственной атмосфере угасающего дня, уже началась сутолока. Слева от нас, переминаясь ноги на ногу, словно спотыкаясь после долгой дороги, готова свалиться понурая лошадь. Еще левее, подросток-конюх с одутловатым лицом поддерживает ее под усы. Он встал на цыпочки и через шею животного без особой жалости, с бессердечием, так часто присущим его возрасту, смотрит в пространство правой части картины, следя за раненым человеком в лохмотьях, которого поддерживая за плечи и за ноги, только что сняли с лошади. Они собираются внести его в дом. Дорогу им указывает приезжий, хорошо одетый бородатый мужчина, высокий, на голове его богатый тюрбан.
У него тонкие восточные черты лица. Он поднялся по лестнице направо, ведущей в гостиницу, навстречу старой хозяйке, для которой уже приготовлены деньги за будущие заботы о несчастном раненом.
Перед нами снова ожила и схватила нас за сердце великая рембрандтовская мечта о всеобщем братстве людей и торжестве милосердия. Богатый самаритянин привез тяжело израненного бедняка с целью позаботиться о нем и пролить в его сердце еще более, чем на его раны, сокровище милосердия и доброты. Таким образом, и картина в целом оказывается снова, как и пейзаж в ее верхнем левом углу, вся пронизанной мечтой художника, но уже иного рода. Надвигающиеся сумерки со своей мягкой меланхолией, кажется, принимают участие в этих человеческих мечтах и чувствах. Впечатления от картины, переданные с чрезвычайной простотой, становятся еще более возвышенным благодаря этому трогательному и спокойному участию природы. Самаритянин становится символом, говорящим о бесконечном милосердии.
Полотно затуманено, насквозь пронизано темным золотом, очень богато своим фоном и, прежде всего, очень строго. В архитектуре господствуют горизонтальные и вертикальные плоскости и ребра, параллельные и перпендикулярные по отношению к изобразительной поверхности картины, что делает здание мало интересным для глаз зрителя и заставляет его сосредоточиться на людях. К тому же крыши гостиницы не видно, край картины срезает стену на третьем этаже. Здесь выступает налицо тенденция Рембрандта к упрощению и монументальности, намечающей стиль последнего периода творчества. Однако внизу, с трудом различаемые глазом, границы тональных пятен фигур людей и лошадей принимают криволинейный характер. Краски грязные и в то же время прозрачные. Манера письма тяжелая и вместе с тем воздушная, колеблющаяся и решительная, вымученная и свободная, очень неровная, неуверенная и в некоторых местах расплывчатая, в других удивительно отчетливая. Что-то заставляет вас сосредоточиться, если вообще можно быть рассеянным перед таким властным произведением искусства, и говорит вам, что автор сам был чрезвычайно внимателен и в то же время взволнован, когда он его писал.
Остановимся перед ним. Посмотрим на его издали. Изучим в течение долгого времени. Основной коричневый тон картины отдает лиловым и красным, мягким, светлеющим кверху туманом, окутывая превосходно написанных лошадей и человеческие фигуры. Никаких четких контуров, ни одного рутинного мазка. Крайняя робость, которая происходит не от незнания, а как будто из боязни быть банальным, и от того, что мыслитель придает такую цену непосредственному и прямому выражению жизни. Архитектура в десятки метров от нас и колодец, лошадь и люди между ней и нами строятся и влепливаются как будто бы сами собою. Хорошо известные формулы почти не принимают в этом участие. Не видно никаких технических приемов. И все-таки переданы и смутные, и определенные черты действительности.
В афорте под тем же названием внимание Гёте привлек старик, хозяин гостиницы. В картине Рембрандт делает психологическим центром фигуру и лицо больного, израненного бедняка. Рассмотрим этого наполовину мертвого, согнутого человека, которого подобрали на дороге и несут, держась за подмышки, обхватив колени, ногами вперед с такими предосторожностями, который оттягивает руки этих двух несущих и жалобно стонет. Вот он, перед нами, в центре первого плана, загораживающий головой колодец, разбитый, скребленный, освещенный неверным светом вечерней зари. Мы видим его правую скрюченную руку на впалой груди, его лоб, покрытый повязкой, через которую проступает кровь. Рассмотрим его, маленькое, странным образом не наклоненное, показанное в профиль лицо мученика, изнемогающего от боли и задыхающегося от толчков, с полузакрытым правым глазом и потухшим взглядом лицо умирающего, эту приподнятую бровь и рот, из которого слышится стон, едва заметную гримасу судорожно раскрытых губ, на которых замирает жалоба. Худалом, испускающим стоны в лице, все выразительно, задушевно, какая-то грустная радость человека, подобранного в минуту агонии, понимающего, что часы его сочтены. Перекрещенные его голые икры и ступни, безукоризненного рисунка и такого же стиля, лишь нельзя забыть, как ноги ступни Христа в картине Писана «Погребение», ни одной судороги. Ни одного жеста в этой манере передавать невыразимое, ни одной черты, которая не была бы патетичной и сдержанной. Все продиктовано глубоким чувством и передано совершенно необычайными средствами.
Еще более дивным произведением являются ученики в Эммаусе. Высота 68, ширина 65 сантиметров. Простое действие с четырьмя участниками Христос, два ученика и слуга развертывается в небольшом, но высоком интерьере на фоне монументальной ниши, высокого углубления в стене с гладкими столбами по бокам, смыкающимися наверху посредством арочного свода. Ниша сдвинута от оси картины влево, оставляя справа место для дверного проема, частично срезанного краем изображения. Перед нишей стоит небольшой низкий стол, покрытый белой скатертью. В силу закона зрительной перспективы поверхность стола выглядит на картине как вытянутая по горизонтали белая трапеция. Ее коротенькие боковые стороны стола, если мы их мысленно продолжим вверх, попадут в точку пересечения оси ниши с главной горизонталью картины. Эта точка схода должна по мысли художника привлекать внимание зрителя в первую очередь, являясь композиционным центром изображения. И действительно, из проведенного нами анализа следует, что белая полоска поверхности стола оказывается одновременно и основанием ниши, и основанием равностороннего треугольника с вершиной точки схода. А в этом треугольнике и размещена фигура главного героя, сидящего за столом, Христа. Точка схода приходится на его ярко освещенное лицо. Так центр композиции начинает сюжетную завязку картины с главными ее действующими лицами и аксессуарами.
Обстановка чрезвычайно скромна, даже видна. Все великолепие этого произведения, его глубокая проникновенность, его сверхъестественное могущество заключено в трех фигурах. Двух учениках, сидящих по сторонам стола, и Христа, обращенного к нам лицом. Образ Христа, который Рембрандт нащупывает еще 1628 года, и который в листе Стокгольдена уже сбрасывает последние остатки внешнего пафоса, здесь отливается совершенно необычную форму. Никогда еще не видала мировая живопись такого поразительного Божьего лица. Головы Христа, написанные величайшими художниками Европы, Джотто, Леонардо да Винчи, Монтеньи, Тицианом, Рубенсом, Рафаэлем и Веласкесом, кажутся поверхностными по сравнению с головой, написанной Рембрандтом. Нельзя словами передать бесконечную человечность этого лица. В нем воплощена вся нежность жизни и грусть смерти. Его глаза из такой глубины смотрят на страдания человечества, а его лоб кажется таким ясным среди мрака, который окутывает весь мир. Кажется, что оно не существует в действительности, а только является. Безграничная любовь окружает его, и ученики, простые люди, полные сурового благородства, почитают его с нежным ужасом. Глядя куда-то вдаль, левее и выше зрителя, Христос медленно разламывает кусок хлеба над белой скатертью стола, и его жест кажется символом истины, которую познают лишь впоследствии.
Ученики в Эммаусе, чудо искусства, затерянное среди уголков Парижского Лувра, достойно того, чтобы занять место среди шедевров великого мастера. Достаточно взглянуть на эту небольшую картину, малозамечательную с внешней стороны, лишенную всякой декоративности, то есть эффектных украшений, с тусклыми красками, почти неловкую подделки, чтобы раз и навсегда понять величие ее творца. Не говоря о молодом ученике, сидящем к нам спиной за столом слева, который все понял и стиснул руками, прижимая ее к губам. Не говоря о сидящем справа старике, который резким порывом кладет салфетку на стол и смотрит прямо в лицо воскресшему, очевидно, вскрикивая от изумления. не говоря о молодом черноглазом слуге, который подошел справа на заднем плане с блюдом в руках и замер, немного согнувшись, между Христом и его учеником справа, увидев одно человека, который собирается есть, но не ест, а благоговейно осеняет себя крестным знамением. Если бы от этого удивительного произведения остался один Христос, то и этого было бы достаточно.
Рембрандт создает совершенно новый для европейского искусства тип Христа, свободный от элементов традиционной идеализации, если не считать сияющего нимба над головой, тип сжигаемого внутренним огнем аскета и мечтателя, олицетворение доброты и настойчивости. Разве был хоть один художник до Рембрандта в Риме, Флоренции, Сиене, Милане, Венеции, Базеле, Брюгге, Антверпене, который не написал бы Христа? От Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана на юге Европы до братьев Ван Эйк, Гольбейна, Рубенса и Ван Дейка на европейском севере, как только не изображали, то в божественном, то в человеческом, то в преображенном виде, как только не освещали мифическую историю его жизни, его страданий, его легендарной смерти и не повествовали о событиях его земного бытия и величии его небесной славы. Изобразил ли его кто-нибудь таким, каким он изображен здесь, бледным, исхудалым, преломляющим хлеб, как во время тайной вечери, в светло-коричневой одежде странника, со скорбными, почерневшими губами, на которых остались следы пытки, с большими, темными, затуманенными и задумчивыми глазами, кроткими, широко раскрытыми и возведенными к небу, с холодным, как бы фосфорическим сиянием окружающего его голову лучистого ореола. Передал ли кто-нибудь неуловимый образ живого человека, который дышит, но несомненно прошел врата смерти? Поза этого божественного пришельца с того света, этот жест, который нельзя описать, уж, наверное, нельзя скопировать, пламенность этого лика, лишенного резких очертаний, выражение, переданное одним движением губ и взглядом, все это запечатлено высоким вдохновением, представляет неразгаданную тайну творчества. Все это положительно бесценно. Ни у кого нет ничего подобного. Никто до Рембрандта Ван Рейна и никто после него не говорил таким языком.
Наконец, третья картина, еще более удивительная, чем две предыдущие, украшает собой Брауншвейгский музей. Ее длина 79, высота 65 сантиметров. Она носит название «Явление Христа Магдалине» и исполнена в 1651 году. По христианским легендам, Мария Магдалина, грешница, прощенная Христом, в числе постоянных его спутников, присутствовала при его казни и погребении. После этих трагических событий она скрылась в необитаемом месте, далеко за городом.
На картине Рембрандта «В сумерках между утесов» является к Магдалине босой, весь в белом, с обнаженной головой Христос. Он приходит откуда-то из потустороннего мира. Магдалина первая из тех, кому суждено увидеть его воскресшим. Любовь привела его сюда. Упавшая на колени, вся в черном, Магдалина простирает к нему руки и хочет поцеловать край его одежды, но никак не может коснуться ее. Мы чувствуем, что высокая фигура Христа слегка дрожит и, излучая таинственный свет, бесшумно тает в вечернем воздухе. Обволакивая Магдалину взглядом, он слегка отстраняет от нее свою опущенную левую руку и сам непонятным образом изгибается и изламывается туда же, не давая на себя дотронуться. Магическим жестом правой руки он призывает женщину остановиться. И мы точно знаем, что если она не последует его желанию, то руки ее пройдут сквозь его прозрачные ткани и тело, как через воздух, и в тот же миг он исчезнет. Вся сцена протекает на холме, на опушке виднеющегося вдали темного леса, в молчании. Слева перед нами воскресший учитель, весь залитый струящимся светом. Справа его последовательница, скрытая мягкой тенью. Они олицетворяют собой один — жизнь, хотя он уже мертв. Другая — смерть, хотя она еще жива. И так сильно действие этого контраста, что не верится, что эта картина — дело рук человеческих. В этом неподражаемом произведении под красноречивым покровом линий и красок художник скрыл свое потрясающее мастерство.
Конец первой дорожки.